Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Да, мы продолжаем нашу программу библейскими лекциями. И сегодня, как всегда, нашей темой является изучение и исследование Слова Божьего, потому что сам Христос сказал «Исследуйте Писание». Друзья, давайте продолжим вместе изучать и исследовать Священное Писание ежедневно. Я хотел бы сказать несколько слов о уникальности Библии. Однажды Клиланд Макафи в своей книге писал следующее: «Если бы все экземпляры Библии в каком-нибудь крупном городе были бы уничтожены, эту книгу можно было бы в значительной мере восстановить за счет цитат на полках городской публичной библиотеки», так писал он в своей книге «Величайшее произведение английской классики». Кстати, друзья, Библия, как вы знаете, была первой духовной книгой, попавшей в космос в виде микрофильма, и она была первой книгой, прочитанной с Луны. Астронавты читали: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Подумать только, что Вольтер предсказывал гибель Библии в 1850 году. Да, друзья, и такие предсказания были, но она живет. Она вечна и уникальна. Слово Божье живо. Будем изучать Слово Божье, друзья. Но вначале ваша почта, друзья. Сегодня у меня на столе письмо из города Киева. Пишет письмо Татьяна Викторовна, и она говорит следующее: «Мне пришлось случайно прослушать некоторые ваши радиопрограммы, когда я была в отпуске. Сама я учительница, и не могу с вами согласиться, когда вы говорили о том, что нужно стать ловцами человеков. Или же я вас не поняла? Ведь это, я думаю, самое страшное, что человек может сделать. Человек должен быть свободен и свободно делать выбор своей жизни. Мы не имеем права кого-то ловить в свои сети». Так пишет Татьяна Викторовна из города Киева, друзья. Уважаемая Татьяна Викторовна, во-первых, благодарю вас за письмо и за поставленное вами личное мнение. Во-вторых, должен сказать, что это было сказано не мной, а самим Христом. Я лишь повторил те слова, которые относятся ко всем нам. И я снова повторяю их, что мы можем стать ловцами человеков. И я объясню почему. Вы знаете, Иисус Христос сказал своим первым ученикам: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Как вы видите, уважаемая Татьяна Викторовна, это Христос делает своих учеников ловцами человеков. Что Симон и Андрей, первые ученики, прилежно занимались своим делом, это было хорошо, но они согрешили бы и причинили бы себе непоправимый вред, если бы они не послушались призыва Иисуса. Иисус и сегодня различным образом призывает многих и многих к своему служению, но многие совсем не слышали этого призыва. Другие противятся и не хотят следовать, потому что они думают, что у них есть основательные свои личные причины к отказу. Но причины эти неосновательны. Недостаток времени и дарований и неблагоприятные обстоятельства, равно как сотни других отговоров, не могут служить извинением, если Он зовет. Он знает, кого, когда и зачем зовет. Посему, друзья, поэтому веруйте. Веруйте и уповайте, и повинуйтесь Ему. Иисус показал нам три вещи, так сказать, которые должны побудить нас сейчас же следовать за Ним. Сделавший это никогда не будет раскаиваться, потому что назначенный им для нас труд выше всякого земного занятия. Ловить людей, друзья, это ужасное дело, конечно, если оно делается по поручению дьявола. Но это самое прекрасное дело и благородное дело, если оно ведется под наблюдением Иисуса Христа и под Его благословением. Если поймают рыбу, то это для нее значит смерть и погибель, а если поймают людей для Иисуса, как вы понимаете, Татьяна Викторовна, то они получают жизнь, и жизнь с избытком, и вечное счастье. Итак, во-первых, у Господа есть серьезная и важная работа для нас – это ловить людей для Него. А между ловлей людей и ловлей рыбы, конечно, большое сходство. Труд рыбаков очень тяжел и требует самоотвержения. Это большей частью ночной труд. Он часто приводит в уныние по причине неудачи. Но он необходим, потому что доставляет пищу. Однако он щедро вознаграждается, если только мы совершаем его как следует, то есть по его приказанию. Во-вторых, мы должны решиться добровольно на его труд, отказавшись с одной стороны от своей воли, своих путей и, если он того требует, от своего занятия и своей жизни. «Кто не отречется от всего, не может быть моим учеником», — говорит Христос. С другой стороны, мы должны следовать за ним, что бы то ни стало с нами. Тут медлить нельзя, потому что дело царя спешно. И в-третьих, он хочет сделать нас годными и способными для своего труда посредством дарования нам Святого Духа, который дает нам силу, премудрость, любовь к этому труду и посредством опытности, которую мы, друзья, приобретаем при этом труде. Итак, уважаемая Татьяна Викторовна, как я сказал, есть большущая разница между ловлей сатанинской и ловлей Божьей. Так что, друзья, мы должны исполнять Божье призвание – идти и ловить людей для Царства Божьего, для вечности, для новой жизни. Я надеюсь, Татьяна Викторовна, что вы меня поняли. Дорогие друзья, я только что ответил на письмо Татьяны Викторовны. А теперь мы, слушатели, переходим к нашей следующей части этой программы, а именно к изучению и исследованию Священного Писания Библии. Поэтому я приглашаю всех вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать Священное Писание, книгу книг, Библию. Итак, дорогие друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо было с вами уже встретиться в этой первой части, друзья. Ну, а теперь мы откроем наши Библии на 36 главе книги пророка Исаии. Мы подошли к новому разделу в пророчестве этого пророка Исаии. И я хотел бы снова помолиться с вами, слушатели, так как эта книга, я бы сказал, очень длинная, в смысле глав. Здесь 66 глав, и мы подошли почти, так сказать, к середине этой большущей книги, замечательной книги. И я хотел бы помолиться снова, чтобы Господь нас и дальше благословлял, изучая эту вторую часть или же новый раздел в пророчестве Исаии. Помолимся. Отец Небесный, мы снова радуемся сегодня возможности прийти к Твоему Слову. И мы молимся, чтобы Дух Божий помог нам понять Твое Слово. Да войдет Твоя духовная правда, Господи, в наши сердца, в наши умы и души, и не только в сердца, но в наши руки, ноги, чтобы мы действительно могли жить и действовать, и ходить по воле Твоей. Ходить во славу Слова Божьего сегодня. Сделай нас Твоим живым письмом, которое люди смогли бы узнать и прочитать. Во имя Господа Иисуса Христа мы приходим к Тебе. Аминь. Друзья, радиослушатели, этот раздел, раздел книги пророка Исаия, открывается здесь как бы Ассирией и закрывается Вавилоном. Написано в первом стихе 36 главы: «И было в 14-й год царя Езекии, пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их». Слушатели, Езекия был одним из великих царей Иудеи, в царствовании которых страна переживала пробуждение. Однако Езекия проявил слабость, когда попытался откупиться от Сенахерима, как об этом сказано в 4 книге царств в 18 главе. Он снял золото с дверей храма и собрал все храмовое серебро, чтобы отдать все это ассирийскому царю. Однако эти меры не спасли Иерусалим от осады Сенахерима. Езекия не понимал тогда, что деньгами купить друзей или союзников невозможно. Его единственным другом должен был быть Господь Бог, к которому Езекия в конце концов обратился за помощью. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском, и он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. Мы читаем во втором стихе. Друзья, армия под руководством Рабсака подошла к воротам Иерусалима, и генерал Рабсак попытался вложить страх в сердце Езекии и его народа с тем, чтобы они сдались. Езекия посылает навстречу Рабсаку свою делегацию. Написано в третьем стихе: «И вышел к нему Елиаким, сын Хилкин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель». Как вы видите, Езекия послал своих трех послов, чтобы они приняли условия, предложенные Сенахеримом. «И сказал им Рабсак», мы читаем дальше в 4 стихе, «скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь?» Друзья, Рабсак самонадеянно выражает удивление по поводу сопротивления Езекии и спрашивает, какое такое секретное оружие есть у того, на которое Езекия так надеется. Рабсак, друзья, Рабсак предполагает, что Езекия прежде всего рассчитывает на помощь Египта. В 6 стихе мы читаем: «Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Как вы видите, слушатели, ассирийская армия в то время находилась на пути в Египет, чтобы завоевать его. А Израиль стоял на их пути. Езекия действительно надеялся на египетскую помощь, как надеялся на нее его отец Ахаз, но Рабсак был прав. Езекия не получил бы никакой помощи от Египта. Затем Рабсак высказывает другое важное свое основание для сопротивления Езекии и говорит: «А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иудее и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь?» Мы читаем в 7 стихе. Здесь проявляется, друзья, недостаток духовной проницательности Рабсака, потому что, по его мнению, языческие жертвенники на высотах и поклонение живому Богу в Иерусалиме были одним и тем же. Он думал, что поскольку Езекия разрушил прежние места поклонения языческим богам, у его народа не осталось богов, богов, к которым они могли бы обратиться за помощью. И третье предложение, сделанное Рабсаком, показывает ассирийское высокомерие. Мы читаем 8 и 9 стихи. «Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней, можешь ли достать себе всадников на них? И так ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесниц и коней?» Друзья, существовала также какая-то вероятность того, что Езекия надеялся на свои собственные ресурсы, на свою армию, чтобы защитить Иерусалим. Поэтому Рабсак предлагает ему 2000 коней, конечно, в насмешку. Четвертое предложение Рабсака является самым коварным. Мы читаем в 10 стихе. «Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее». Как вы видите, он предполагает, что Иегова, Бог Израилев, послал ассирийцев против Иерусалима и что таким образом он сам находится на стороне ассирийцев. В данном случае истинный Бог использовал ассирийцев, чтобы наказать его народ. Но он не собирался допустить, чтобы враги захватили Иерусалим. Мы читаем в 11 стихе: «И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-юдейски, вслух народа, который на стене». Елиаким, друзья, Севна и Иоах просят Рабсака говорить с ними по-арамейски. Но Рабсак не желает. В его интересах, чтобы народ на стене слышал и понимал его пропаганду. В ответ на просьбу послов Езекии он только усилил свой голос. Итак, мы читаем дальше 18 по 20 стихи. «Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Ефрема и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей?» Так читаем мы, друзья, в 36 главе пророка Исаия. Рабсак, друзья, Рабсак самонадеянно хвастается, что ни один из богов других народов не спас никого. Почему же тогда израильтяне надеются на Иегову, что Иегова спасет Иерусалим? Рабсак приравнивает Иегову к другим языческим богам, конечно, не зная истинного живого Бога. Потому что тот, кто знает живого Бога, истинного Бога, конечно, такого не скажет. Наконец, послы Езеки приносят слова Рабсака своему царю. Мы читаем 22 стих. «И пришел Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деписатель, к Езеки в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака». Как вы видите, послы возвращаются, чтобы донести царю эту печальную весть. Одежды в то время являлись символом достоинства и славы человека. Тот факт, что послы разодрали свои одежды, говорит о чувстве унижения и стыда. Но теперь обратите ваше внимание, слушатели, что делает Езекия при получении этих печальных известий. Написано в первом стихе 37 главы. «Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень». Вот такая реакция Езекии показывает его как человека веры. В случае крайней опасности он обращается к Богу и отправляется в дом Господа. «И послал Елиакима», написано во втором стихе, «и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старейших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову». Друзья, это еще один акт веры. Езекия хочет услышать слово от Бога. «И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания и посрамления день сей, ибо младенцы дошли до отверстия у трубы матери, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами такие, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». Мы читали 3-4 стихи пророка Исаии, друзья, 37 главы. Он, как вы видите, говорит о Господе «твой Бог», а не «наш Бог». Почему он сразу не сказал «наш Бог», друзья? Однако он исправит это в своей молитве, в стихе 20. Написано: «И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского». Мы читали 5-6 стихи. Бог заверяет Езекию, что богохульство ассирийца не ускользнуло от его внимания, и он этого не забудет и не простит. В 7 стихе мы читаем: «Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». Друзья, эти слова нашли свое буквальное исполнение, как мы увидим позднее. Бог объявляет о разрушении Ассирии. Когда Рабсак вернулся к своей армии, он узнал, что ассирийский царь, друзья, ассирийский царь пошел воевать против Ливны, оставив Лахис. Пронесся слух, что главные силы ассирийской армии были атакованы египетской армией. Рабсак временно отступает от Иерусалима, чтобы помочь ассирийской армии. Но чтобы спасти свое достоинство, он отправляет Езекии угрожающее письмо о том, что он вскоре вернется. Это письмо явилось очередной попыткой подорвать, конечно, в Езекии веру в Божье спасение. Он перечисляет все народы, которые потерпели поражение от ассирийцев. Послушайте, что сделал Езекия в ответ на это письмо. Мы читаем 14 стих. «И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним». Друзья, после этого следует поистине великая молитва Писания. «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и возри. И услышь слова Синахирима, который послал поносить Тебя, Бога живого». Так читали мы в 16 и 17 стихах, друзья. Езекия, как вы видите, показывает письмо Богу и обращает его внимание на тот факт, что письмо направлено против него. «Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнает все царства земли, что Ты, Господи, Бог один. Как вы видите, друзья, Езекия признает, что в письме содержится правда, в которой он признается Богу. Он понимает, что перед Богом нет смысла ничего скрывать. И вот Бог отвечает через Исаию, что Он примет меры против ассирийского царя. «За твою дерзость против меня и за то, что надменье твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которую ты пришел». И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в тот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. Первая мысль, друзья, которая приходит по поводу этого знамения, это то, что дети Иуды останутся на своей земле еще какое-то время. Далее обратите внимание на решительный характер этого пророчества. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала». Как вы знаете, у них была армия 185 тысяч ассирийцев. И хотя бы один случайно забросил бы стрелу за стену Иерусалима, друзья, Слово Божье не было бы точным. Как поразительно обещания Божьи, не правда ли? Они полностью исполнились. Написано: «По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет». Это обещание также очень детальное, и оно было выполнено тоже буквально. Написано: «И вышел ангел Господень, и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек, и встали поутру, и вот все тела мертвые». 36 стих. Наутро, друзья, люди, стоявшие на Иерусалимских стенах, увидели поразительное зрелище. Враги, которых они боялись, превратились в безжизненные трупы. «И отступил, и пошел, и возвратился Синахарим, царь ассирийский, и жил в Ниневии». Теперь послушайте, что произошло с ним дальше. «И когда он поклонялся в доме Нисхора, бога своего, Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». Слушатели, история подтверждает, что Синахирим был убит своими сыновьями. Это случилось примерно в то же самое время, когда начался распад Ассирийского царства, и Вавилон взял над ним верх. Бог к тому времени уже дал знать Исаии, что он приготовляет царство на берегах реки Ефрата, куда отправится в плен южное израильское государство. Бог знал, что хотя он избавил свой народ с помощью великого чуда в дни Езекии, вскоре наступит день, когда он снова скажет: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Друзья радиослушатели, как вы видите, наше время подошло к концу. Я был рад с вами встретиться, но не забывайте, что мы можем и дальше продолжать это изучение Священного Писания Библии ежедневно в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр ежедневно, с понедельника по пятницу. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.